Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Так, а что у нас происходит? Вот теперь все получилось. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня понедельник, 1 августа. Сейчас 16 часов 6 минут. Продолжаем следить за лентами новостей. Обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, как едет город. Давайте с пробок начнем. Прямо сейчас в городе пробки в 3 балла оцениваются. Как предполагается, максимальными они будут сегодня в 6 и в 7 вечера. Это традиционная история по понедельникам. Небольшие пробки, но таких небольших, по-моему, давно не было. Сегодня нам в качестве максимума обещают пробки в 4. Балла. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это новая морская доктрина Российской Федерации, которая, это отдельно отмечают средства массовой информации, предполагает строительство авианосцев. Насколько это важная новация, первая тема. Вторая тема. Аналитики оценили число пострадавших от санкций российских моногородов. Выясняется, что это, в общем, довольно много городов. Насколько это должно изменить ситуацию? Ну, может быть, у нас слишком много так называемых моногородов. Это вторая тема, которую мы будем обсуждать. Параллельно будем следить за лентами новостей. Здесь есть интересное сообщение. Например, сегодня с утра многие цитировали сообщение о том, что в российских кинотеатрах начнут показывать вроде как недружественные нам страны, фильмы из недружественных нам стран, но бесплатно, потому что это будет в таком в пакете. В нагрузку. Вы покупаете билет за российский, вы покупаете билет на российский фильм, приходите туда, и перед российским фильмом вам показывают иностранный блокбастер. Как бы бесплатно, как бы в подарок в качестве ознакомления. Но нет, только что пришло сообщение, показ зарубежных фильмов от студии, которые приостановили деятельность в России в формате видеоматериала, в паре с отечественными фильмами отменили. Об этом вот сейчас пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора объединенной киносети «Синема-парк» и «Формула кино» Алексея Васясина. Именно на него ссылались, когда говорили, что такой формат будет запущен. Теперь, говорит, цель акции выполнена полностью, ждем встречных шагов от Министерства культуры, сказал Васясин, ссылаясь на заявление киносети.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Видеотрансляция у нас по-прежнему в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на Ютубе и в социальной сети ВКонтакте. Радиотрансляция по-прежнему на частоте FM 94.8 в Москве. Мы по-прежнему в прямом эфире. Вы можете писать через СМС-портал, через телеграм, либо звонить. Номер телефона, напомню еще раз, 7373-94.8, код города 495. Первая тема. Новая морская доктрина России. 31 июля Владимир Путин этот документ опубликовал. СМИ, когда пишут об этом, выделяют особо строительство авианесущих кораблей. В 2015 году, когда предыдущую версию морской доктрины писали, речь шла только о разработке технологий, которые бы позволяли создавать новые образцы военно-морской техники, а вот теперь авианосцы. При этом отдельно выясняют, что за постсоветское 30-летие для российского ВМФ не построили ни одного крупного авианосца, авианесущего крейсера или десантного вертолета-носца. Олег Швидков, председатель Центрального комитета Общероссийского профессионального союза военнослужащих. Он с нами по телефону на связи. Олег Константинович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что вы скажете по поводу новой морской доктрины? Ну, про авианосцы мы давайте чуть попозже отдельно поговорим.
Да, да. Чем давайте, она... это не главное в доктрине, вот. Абсолютно не главное.
Давайте об этом.
Ну, я заранее хочу извиниться перед слушателями за то, что я не смогу, может быть, ответить на отдельные вопросы, которые вы мне зададите. Я вчера был участником парада, ну, в каком плане участником, наблюдал парад в Санкт-Петербурге с Адмиралтейством, значит... Затем мы видели сам процесс подписания морской доктрины. Я не скажу, что это был неожиданный вариант. Последняя доктрина у нас принималась в 2015 году. То есть мы понимали, что скоро на выходе должен появиться другой документ. Так, ну, в общем-то, он появился. Документ это очень объемный. Поэтому, чтобы его изучить, нужно несколько дней. Я сегодня в Выборге, естественно, я мог только прочитать основные тезисы, которые касаются этого документа, в комментариях моих друзей, товарищей, военных моряков. Надо понимать, что такие документы готовятся несколькими министерствами, больше 10. Готовят их десятки ученых, военных специалистов и так далее. Поэтому для того, чтобы изучить и как бы грамотно ответить на любой вопрос, нужно определенное время. Что такое морская доктрина? Это, вот если говорить языком обывателя, это просто перспективный план развития военно-морского флота всего, что связано со словами «море», «океан», то есть это и экономики государства, и его политики, и внешней политики и так далее, на перспективу, в данном случае до 2030 года. Ну, в новой морской доктрине, вот если бы ее сравнить со старой, можно сказать одно, что она выглядит очень жестко по отношению к нашим недружественным государством. Это первый момент, так. Она, наверное, строилась по принципу: раз вы с нами так, то получите ответ. И второе главное ее отличие — то, что она затрагивает абсолютно широкий круг вопросов. То есть через морскую доктрину мы попытались выразить все наше понимание ситуации в мире, как во внешней политике, так и, в общем-то, в наших ответах и готовности к этим ответам на то, что сегодня развязано против России.
Когда там указаны приоритетные зоны в Мировом океане, можно ли говорить, что в новой морской доктрине эти самые приоритетные зоны расширились?
Я бы не сказал, что они расширились, потому что мы всегда подразумевали. Вы знаете, я начал свою морскую службу, ну, если отбросить училище, в 78-м году. И, в принципе, первый же год моей лейтенантской службы это был дальний поход, боевая служба через Атлантику, Средиземное море и так далее. В тот момент мы называли наш флот океанским. То есть он был в состоянии присутствовать в любой точке мира. И отличие от современного флота заключалось в том, что он реально и присутствовал. Да, сейчас наши корабли, в общем-то, тоже появляются в любых точках Мирового океана. Но это не настолько масштабное и массовое присутствие, как это было в годы Советского Союза. И вот в новой доктрине как раз говорится, что мы, что наш приоритет – это Мировой океан. Поэтому я думаю, что сейчас будет делаться все для того, чтобы мы, в общем-то, демонстрировали свой флаг везде, где только есть в этом необходимость.
Почему в доктрине особо отмечено, когда говорится о развитии судостроительного комплекса, о том, что это развитие комплекса на Дальнем Востоке? Откуда вот эта территориальная ориентация?
Ну, во-первых, у нас на Дальнем Востоке достаточно много судостроительных заводов, было и есть, и судоремонтных, так, и мы там строили дизельные подводные лодки и большие противолодочные корабли, это первый момент. Второй момент, в общем-то, ну, есть необходимость, вообще доктрина, на мой взгляд, вот, честно говоря, мне показалось, она написана для достаточно успешного, богатого государства, и дай бог, чтобы у нас хватило средств на ее исполнение. Но я так думаю, что те люди, которые ее писали, в общем-то, они понимали наши экономические перспективы. Так вот, если возвращаться к Дальнему Востоку, здесь много плюсов. Ну, во-первых, у нас Тихоокеанский флот является вторым по мощи. Так. Во-вторых, Тихоокеанский флот, это, в общем-то, ну, скажем так, если смотреть на карту Родины, Северный флот – это левая рука, мощная рука, хотя должна быть правой, правой сильнее всегда. А ТОВ – это правая рука нашего государства. И эти обе руки охватывают американский континент. Поэтому, конечно, нам желательно иметь свои судостроительные и судоремонтные мощности на Тихоокеанском побережье. Это первое. Второе. Все-таки мы видим ту ситуацию, которая складывается сегодня во Владивостоке, Хабаровском крае. Это значительный отток местного населения. И поэтому строительство новых промышленных объектов – это здорово. Это поможет удержать часть населения и направить туда новые кадры. Поэтому в этом есть определенный плюс.
Еще вопросы от наших слушателей. Тут коротко, если возможно, прокомментируйте. Ну вот, например, Алексей Морозов, так подписывается наш слушатель, пишет. Вот турецкий флот, например, он тоже крупный, но в Черноморском регионе самый крупный, но по факту это большинство судов каботажные, это его формулировки. То есть лучше меньше делать флот, да качественнее.
Правильно, турецкий флот не ставит перед собой задачу. Каботажный – это прибрежный, извиняюсь, так, за примитивное сравнение. Значит, он не ставит задачу быть на сегодняшний день океанским. Турция – это региональная держава. Мы же претендуем на звание, ну, скажем так, сверхдержавы, что ли, или мировой державы. А по масштабам флота, в общем-то, мы хотим выйти на второй уровень по мощи. Нас подпирает на сегодняшний день только одно государство, это Китай, в общем-то, но у нас есть все шансы его обойти за счет, во-первых, наших подводных лодок, атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами и современным, ну, скажем так, ракетным оружием, крылатыми ракетами.
Теперь про авианосцы. Про них очень много вопросов. Вот один из них начинается. Андрей ВМФ, так человек подписывается. Я, говорит, был у истоков рождения палубной авиации. У Апакидзе служил в Советском Союзе еще. В авианосцы в современной России не верю. Это утопия, что он написал. Дальше другой пишет. А зачем авианосцы? Американцев мы все равно не догоним ни в количестве, ни в качестве. У них фора какая была, нужна какая-то другая фишка. Ну, к примеру, подводный флот. И, наконец, последнее. А есть ли смысл в авианосцах, пишет третий человек, как в временная база для самолетов, они понятны, но они ведь уязвимы, пишет он.
Вы знаете, каждый из тех, кто с вами общался, кто писал, он в какой-то степени прав. Вообще, когда мы служили, вот у меня что-то эта цифра отложилась в голове, когда я пришел лейтенантом, был такой Лондонский институт стратегических исследований. Они говорили, что мощь советского военно-морского флота составляет от американского порядка 94%. Вы помните, что американский флот на тот момент, ну, у него было, по-моему, 2 или 3 десятка авианосцев. Так. Наша мощь складывалась за счет атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами. То есть по лодкам мы их превосходили. Ну вот все в совокупности это как бы давало вот эти вот цифры, зависимость, вернее, потенциальное соотношение одного флота к другому. Теперь если говорить об авианосцах. Да, нас всегда учили, что авианосец это орудие агрессии. Он нужен для того, чтобы завоевывать другие страны, там подавлять демократические иные режимы. Сейчас слово демократические, конечно, уже произносим в кавычках. Ну, в любом случае, короче говоря, все, кто не угоден Америке, туда отправляется авианосец. Так оно и было. Нам, авианосцы, на мой взгляд, понимаете, я не главнокомандующий военно-морским флотом, я не верховный главнокомандующий, я могу как бы свое мнение высказывать. Я не вижу в них необходимости. На мой взгляд, они на самом деле уязвимы. Так, то есть те же самые крылатые ракеты, которые мы пропагандируем, так, они в состоянии... Вот нас учили так, дизельная подводная лодка может прекратить в груду металла авианосец с 6-8 торпедами. Так. Если это торпеда с ядерным боеприпасом, то и достаточно одной. Допустим, достаточно... Я служил на подводных лодках, вооруженных крылатыми ракетами «Гранит». Это 949-й проект. Это подводные лодки, которые были созданы для уничтожения авианосцев. 2-4 ракеты выводили из строя авианосец, он тоже превращался в плавучую груду металлов. Так. То есть, на самом деле, это если появились цирконы, мы вообще понимаем, что 1-2 таких ракеты достаточно для того, чтобы его просто не было с обычным боезарядом. С другой стороны, для чего могут быть нужны нам корабли, которые способны вести какую-то авиацию? Ну, это вот, допустим, варианты конфликтов типа сирийского. Да, было бы неплохо иметь, значит, в этом регионе там пару эскадрилей, которые бы базировались, ну, имели морское базирование. А в целом, конечно, гнаться за Америкой по количеству авианосцев смысла никакого нет.
Спасибо, Олег Швидков, председатель Центрального комитета Общероссийского профессионального союза военнослужащих, был с нами на прямой связи. Про цирконы упоминает и Алекс 953, который пишет, что с его точки зрения в свете существования цирконов авианосцы вообще бессмысленны. Он пишет, американские авианосцы. Для Арктики нужен авианосец-ледокол. Это пишет Григорий из Санкт-Петербурга. А Саня не понимает, 731-й. Зачем тогда французы для нас в свое время строили? Недавно же было. Строили мистрали, если они такие ненужные. Но вот Олег Швидков в финале этой беседы попытался показать, что это может быть, ради чего могут быть нужны, с его точки зрения, авианосцы. Но есть и другие точки зрения на то, для чего авианосцы нужны в 21 веке. Миша продолжает писать, у Китая, Северной Кореи, Ирана, России порядка 250 подлодок. Но есть ли возможность при таком количестве полностью блокировать воздушный и морской транзит Соединенных Штатов Америки? Как если бы они это смогли сделать? Как если бы, к примеру, Китай хотел это сделать. Хотя мы сегодня на самом деле смотрим с тревогой за тем, что происходит между Китаем и Соединенными Штатами Америки в свете возможного визита Нэнси Пелоси. Уже сегодня вечером, возможно, она приедет на Тайвань. Хотя официально, еще раз напомню, никто не подтверждал, что она туда вообще собирается. Так, 698-й. Когда в последний раз ракеты выводили из строя авианосцы? Там мощная группа поддержки. Ваши цирконы не долетят. Это 698-й. Панк 13. Авианосец, по-моему, нужен только, чтобы грозно маячить на горизонте, но это дорого. Роман Иванович тоже. А есть примеры уничтожения этого самого современного авианосца подводными лодками? Ну и 831-й почему-то, как будто бы время не прошло, все требует, чтобы у Сердюкова спрашивали, актуальны ли еще вертолеты-носцы? У дочери Пескова надо спрашивать, как наладилось ли судопроизводство. Ну вот для чего вы все эти вопросы будете задавать? Не очень понятно. Портной должен шить, военный решать, нужен им авианосец или нет, пишет Игнат 321, и с ним довольно сложно спорить. А Миша 437, несмотря на то, что вот видите, как много разных взглядов на одно и то же, пишет, для цирконов пока преград нет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение, которое обычно примерно в это время поступает. Официальный курс доллара на вторник установил Центробанк 62.05. Для евро 63 рубля 25 копеек. Только что появилось сообщение, цитирую по РИА Новостям. Еще одно важное сообщение для москвичей и тех, кто в Москве. Вход на станцию «Парк культуры» в московском метро был ограничен из-за подозрительного предмета. Его осмотрели, станция теперь уже работает штатно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Они пишут, что несколько входов в вестибюль станции кольцевой линии были закрыты и огорожены сигнальной лентой. И вот теперь в пресс-службе столичного метро говорят, станция «Парк культуры» кольцевой линии работает в штатном режиме. Аналитики оценили число пострадавших от санкций российских моногородов. Прямые секторальные или индивидуальные рестрикции затронули 134 градообразующих предприятия страны. Это каждое третье. Там, как говорят в Центре стратегических разработок, цитирую по РБК, работают более 500 000 человек. Еще 38 предприятий столкнулись с косвенными ограничениями. Всего, надо сказать, в России 321 поселение с градообразующими предприятиями. По сути, вот более 300 моногородов, хотя не все из них города настолько крупные. Большинству попавших под прямые санкции компаний уже запрещено экспортировать свою продукцию, ввозить необходимое оборудование. Больше всего пострадали лесная промышленность и деревообработка, металлургия, транспортное машиностроение. Более высокий риск у моногородов северо-западного округа. Это доклад Центра стратегических разработок, который сегодня цитирует РБК, который сегодня опубликовали. Профессор МГУ Наталья Зубаревич к нам присоединяется. Наталья Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот возвращаясь к этому докладу экспертов Центра стратегических разработок, вообще проблема моногородов, насколько серьезно она на сегодня стоит, и вот эти более 300 моногородов или поселений, похожих на моногорода, это много или мало для страны?
Давайте делить мух от котлет.
Давайте.
Это избыточный список, в нем треть городов уже давно моно не являются, потому что... Ну, нет уже там живых предприятий, они просто формально сидят в этом списке. Реальные проблемы, тут я согласна с СССР, касаются примерно трети моногородов, где живые предприятия. И поскольку этот кризис санкционный 2022 года касается в первую очередь промышленности, то те города, которые располагают активами индустриальными, они будут сталкиваться с большими рисками. Тут я с СССР согласна.
Если говорить о том, чему должна научить нынешняя ситуация, моногородов не должно быть?
Слушайте, ну они с советских лет есть. Что значит не должно быть? Ну что, атомной бомбой взорвем все их промышленные активы? Вы как себе это представляете?
Сделать все для того, чтобы вместо моногорода развивать город...
Мечтать не вредно.
Я понимаю, поэтому задаю вопрос.
Если
сюда не приходят
другие инвесторы, то остается то, что остается.
То есть перспективы решения проблемы сейчас не просматриваются?
Перспективы очень простые. В моногородах с отраслями рисков, еще раз повторяю, кризис, с которым начался после 24 февраля, в значительной степени индустриальный. И те моногорода, где находятся активы металлургии, лесопереработки, отчасти добычи нефти и газа, потому что к концу года там тоже будет не здорово. Вот, и так далее, таких разных отраслей много, у них будут проблемы. Вот это единственное, что я хочу сказать.
Еще одно. Там указывают, что более высокий риск у моногородов северо-западного округа. Почему так?
Да, они ориентируются на запрет на экспорт в Евросоюз продукции лесопереработки и целлюлозно-бумажной промышленности. А все города северо-запада, Карелия, Архангельская область, отчасти Коми, они ориентированы на экспорт именно туда. Сейчас этот экспорт закрылся. Поэтому у них будут некоторые проблемы. Но, уверяю вас, далеко не только лесопереработка и целлюлозно-бумажная промышленность под рисками. Транспортное машиностроение, города, которые связаны с нефтепереработкой, не очень понятно, что будет дальше. И я вам этот список могу диктовать довольно долго. Просто у северо-западных городов, специализирующихся на лесопереработке, экспорт в Европу закрыт уже сейчас. У остальных он закрывается постепенно.
Это проблема, которую должны решать хозяева этих предприятий или государства?
Ну, как вы себе представляете государство, которое рулит экспортом целлюлозы? Я как-то не очень себе это представляю. Конечно, это бизнес, пытается найти альтернативные рынки сбыта. И максимум, что может сделать государство, как-то ему содействовать в этом процессе. Давайте не делать вид, что у нас уже совсем мобилизационная экономика, в которой все решает государство. Слава тебе, Господи, пока нету. Поэтому все гораздо более гибко, и бизнес пытается найти альтернативные рынки сбыта.
Спасибо. Наталья Зубаревич, профессор МГУ, была с нами на прямой связи. Государство может выйти с какой-то программой поддержки таких городов? Это Виталий задается вопросом через Телеграм. Владислав пишет нам, что есть моногород Новоуральск. Там, говорит, все печально. В Тихвине, это Григорий из Санкт-Петербурга, рассказывает, есть три градообразующих предприятия. Там завод Икея, вагоностроительный завод, на котором нет тормозных колодок, и Тихвинский мужской монастырь. Ну, очевидно, в качестве градообразующего предприятия вряд ли обычно принято называть мужские монастыри. Но Григорий так делает. Миша говорит, у нас много богатых городов. Может быть, они должны будут взять шефство над этими городами в условиях санкций. Миша, вы бы еще написали, вот это много, это сколько? Это важно. Зато пиломатериал подешевел. 16 тысяч за куб вместо 23 тысяч. Вечно недовольный Алексей Морозов в данном случае, судя по всему, доволен. Лес в страну, а то пиломатериалы дико подорожали, пишет 310-й, который, видимо, еще не в курсе того, о чем пишет Алексей Морозов. Ну и Виталий задается вопросом, вот эти кризисы типа Пикалевского, они могут повторяться? Помнится, ведь его в свое время решали даже на уровне правительства. 933-й почему-то стыдит меня за использование оборотов в русском языке, типа эта доктрина показывает о том, но мне кажется, что я подобного рода вещей не делаю. Я ведь не поколение ЕГЭ, как это написал 933-й. Если кто-то другой делает, не надо так делать. В русском языке это не предусмотрено. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, я не согласна с вашим экспертом, женщина только что выступала из МГУ, которая сказала, что у нас не мобилизационная экономика, и поэтому, значит, все эти проблемы моногородов все-таки должен решать в первую очередь бизнес. Ничего подобного. Значит, именно сейчас государство может помочь моногородам, учитывая то, что очень активно сейчас будет проводиться работа на Украине в связи с восстановлением там жилого фонда и не только его. Вот, и здесь в этом случае покупателям продукции, которая будет производиться в этих моногородах, выступает государство, самый богатый покупатель в нашей стране. Спасибо.
Да, но подождите, ведь тогда получится, что какие-то заводы должны будут делать то, на что они не рассчитаны. Или все, что в градообразующих предприятиях государство будет покупать, вне зависимости от того, нужно это или нет. 7373948, телефон прямого эфира. А как это шефство может работать? Это уже Виталий Мишу спрашивает, который говорит, что богатые города должны шествовать над бедными городами. Грубо говоря, Москва берет на баланс какой-нибудь Усть-Кузьминск, придумал название Виталий, и отправляет туда деньги как дань. Ну, не обязательно так, но что-то подобное, как я понимаю, примерно так и называется шефство. Не обязательно деньги, может быть, как раз выступать покупателем какого-то из варианта продукции, производимым в этом моногороде. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм пользователю, говорит МСК-бот. Чапельный завод вспоминает в этой связи Панк 13. 7373948. В России много моногородов. В докладе Центра стратегических разработок указано более 300. 321 поселение с градообразующими предприятиями. Профессор МГУ Наталья Зубаревич только что была у нас в эфире и сказала, что, скорее всего, там до трети уже не моногорода. В том смысле, что то, вокруг чего строились эти города, уже не работает. А вот все остальное, да, проблемы есть. В докладе эксперта Центра стратегических разработок сказано, что прямые секторальные или индивидуальные запреты затронули 134 градообразующих предприятия страны. Это было бы каждое третье, но если учитывать то, что говорила Наталья Зубаревич, это практически каждый второй такой моногород из реальных существующих. И более высокий риск действительно у моногородов северо-западного округа. Везде проблем уйма, а в Москве пир в разгаре, фестиваль фейерверков, по-моему, московского варенья, а не фейерверков, 144-й. Может быть, вы все-таки будете более точно писать, о каких фестивалях вы говорите. Хорошо получается, нет производства, нет проблемы. Григорий говорит, Москва поставила старые троллейбусы. 698-й пишет, что налоги должны не идти в Москву, а оставаться в регионах, тогда и посмотрим, чем Москва богата. Но многие налоги и не идут в Москву, а остаются в регионах. Бизнес, уверен 719-й, это курица без головы и без денег. Видимо, не часто встречался. 719-й, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 1 августа, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. А главные темы обсуждаем в прямом эфире. С вашим участием вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в ютубе, либо в социальной сети ВКонтакте. Можно слушать его по привычке по радио FM 94.8. Но это только в Москве и Московской области. Так, что еще? Ваше сообщение. Значит, вот человек пишет, все налоги идут в Москву, а НДПИ полностью. Ну, во-первых, явно какое-то противоречие. Если все идут, тогда что такое НДПИ полностью? А в-третьих, 698-й, вы, может быть, ничего не слышали про существование налога на доходы физических лиц, а он есть. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это допустимое увеличение лимита скорости на трассе Москва-Казань. Теперь уже говорят о том, что там, возможно, появятся не знаки 110, это пройденный этап, не знаки 130, видимо, уже тоже пройденный этап, но знаки 150 км в час. Готовы ли мы к этому? Первая тема. А вторая тема, которую мы будем обсуждать, это что можно и что нельзя говорить в публичной сфере. А публичная сфера, учитывая интернет, у нас теперь практически везде. Вот власти Архангельска теперь решали долго, будут ли они проверять слова жены мэра о том, что у мэра паршивая работа. Так вот, решили, нет, не проверять не будут. А как понять заранее, чего можно, а чего нельзя говорить, к примеру, жене мэра? Ведь это же нигде не написано. Вторая тема, которую мы будем обсуждать. Следим за лентами новостей. С 1 августа Россия начинает восстановление сетей газоснабжения ЛНР. Это с ленты агентства ТАСС. Теперь заходим на ленту агентства РИА Новости. Курс юаня к рублю на Мосбирже падает почти на 5%, опережает доллары и евро, которые теряют, соответственно, 3,2%. Это новости, которые в эти минуты приходят. И вот про Чубайса есть новости. Все уже слышали, что его госпитализировали. А вот теперь РИА Новости, ссылаясь на газету «Карьера де ла Сера», пишет, что Чубайс госпитализирован в городе Олбия на изумрудном побережье острова Сардиния. В крупнейшей больнице региона при этом РИА Новости отказались подтвердить или опровергнуть информацию о Чубайсе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Так, значит, еще раз. Власти допускают увеличение лимита скорости на трассе Москва-Казань. На некоторых участках дороги, которую планируют запустить к 2024 году, собираются разрешить езду со скоростью 150 км в час. Это интервью РБК вице-премьера Марата Хуснуллина. Он сказал, пока действует базовый лимит 120-140 км в час. Предполагается, что от Москвы до Казани можно будет доехать за 6,5 часов. Сейчас максимально разрешенная скорость движения по магистралям в России 130 км в час, но по решению владельцев дорог это ограничение может быть изменено. До конца этого года на трассе М-12, про которую, собственно, говорит Хуснуллин, собираются ввести в эксплуатацию 95 километров, это от СКАТ в Московской области до Владимира с транспортным обходом города. Так сказал Хуснуллин, но еще раз, сам Хуснуллин говорит, пока там действует базовый лимит не более 140 километров в час. Максим Ядрышов, руководитель общественного центра «Автомобилист». Максим Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Мы так быстро пошли от 110 куда-то вверх, а 130 у нас много таких фрагментов?
Ну, 130 – это М4 в районе Воронежа, небольшой участок, километров 30, наверное. И в летний период времени практически вся трасса М-11, Москва-Санкт-Петербург, там 130. И причем я неоднократно по этой дороге сам ездил и замечал, что водители многие 150, вот эти вот, плюс 20 зумов в уме себя держат, да, 130 плюс 20-150 наказуемых, едет не так много людей. Люди экономят топливо просто.
Вот у меня следующий вопрос. На ваш взгляд, вот эти 130 на М-11, на М-4, они показали, что водители готовы к увеличению скоростного режима?
Ну, мне кажется, готовы. Все зависит от дороги, безусловно. Ну, если мы возьмем М-11, это вообще одна из таких показательных дорог в нашей стране, с искусственным освещением на всем протяжении, с разделительным ограждением, с хорошим покрытием. И если дорожное покрытие позволяет, почему нет? Вот. Но просто сразу надо понимать, что если мы введем ограничение скорости в 150, это не значит, что все люди будут ехать 150, а кто-то там 170, может быть. Да? Большинство водителей все-таки действительно экономят топливо. Потому что если мы посмотрим, человек едет те же самые 130, и 150, и 170, разница в расходе топлива будет большая. А учитывая, что если человек поехал далеко куда-нибудь, в Казань или там в Екатеринбург, в который продлят эту М-12, то экономия может получиться очень существенной.
Нет ли более серьезных аварий из-за этого?
Ну, пока, видите, мы пока можем говорить только про опыт трассы М-11.
Ну, конечно.
30-километровый участок в Воронеже, он ничего абсолютно не дает.
Кстати, подождите, тут просто наши слушатели уже двое написали, что вот эта история с Воронежем в этом году не работает. Вы видели в этом году?
В этом году у меня знакомый один ездил, буквально вернулся 2 недели назад, он говорит, что видел 130.
Хорошо, тогда продолжаем. Там, итак, М-11.
Там просто знаки переменной информации. И плохую погоду, например, могут менять просто до 110. Вот, а М-11 с ее 130 километров в час одна из самых безопасных дорог в стране по статистике Росавтодора. Поэтому вопросов никаких там не возникает, и действительно, это платная дорога, да, но М-12 тоже будет платной дорогой. Она оборудована системами видеонаблюдения за трассой, и фактически в реальном времени оператор всегда видит, что происходит на дороге. Есть служба аварийных комиссаров, которые оперативно выезжают. Есть те же самые табло информации, когда человек едет и видит, что через 7 километров у него будет автомобиль в правом ряду стоять сломанный. Все это, безусловно, добавляет безопасности.
Пока вы, пока мы с вами тут разговаривали, люди писали, много писали на самом деле. В основном пишут о том, что действительно на высоких скоростях достаточно существенный расход либо бензина, либо дизеля, в зависимости у кого какая машина. Так вот, итак, мало кто собирается ездить по этой дороге быстро. Наверняка для того, чтобы сделать дорогу максимально скоростной, вкладываются большие деньги. Тогда зачем?
Ну, очень же часто просто нужна возможность сказать, вот смотрите, у нас есть такие классные дороги, что мы 150 разрешаем ездить. А там дальше человек уже сам решает. Вот если мы посмотрим то же самое М-11, она что из себя представляет? По правой полосе идут фуры со скоростью 90-100 км в час там, на круиз-контроле. По левому ряду их обгоняют люди, которые едут в основном около 130, вот, и периодически встречаются люди, действительно, которые едут 150 и больше по этой дороге, но их не так много, их даже там не 10%, наверное, скорее всего, меньше.
Есть люди, которые пишут, вот, к примеру, такое: думаю, мы готовы ехать быстро, но надо жестко наказывать тех, кто едет ниже указанной на автостраде скорости. А что, за это положено наказывать?
Ну, штраф у нас не предусмотрен. Если хотя будет знак ограничения минимальной скорости, человек будет ехать меньше, то ему могут выписать 500 рублей штрафа. Это у нас законодательно предусмотрено. Но в ПДД у нас скорость на автомагистрали не должна быть менее 40 км в час. Там 40 никто, по-моему, и не едет.
Спасибо. Максим Ядрюшов, руководитель общественного центра «Автомобилист», был с нами на прямой связи. Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК сказал, что новая дорога, платная дорога М-12, которая строится пока до Казани, а в дальнейшем собираются ее продлить до Екатеринбурга, на некоторых участках будет сверхскоростной по нынешним временам. Там могут разрешить езду со скоростью 150 км в час. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что у нас скоро автомобили новые будут без тормозов и подушек. Двигатели слабые, старые 150 не разгонятся. Можно делать хоть 200. В общем, некому будет ездить так быстро. Дальше. Запрещено на магистрали ниже 50, пишет 698. Ну, то есть вы часто встречали на магистрали человека, который едет медленнее 50 км? Ну так, уж для того, чтобы это обсуждать, надо понять, насколько это серьезная проблема. 150 без АБС и подушек, Юрий, о чем вы? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, что это ошибочная идея и очень опасная, потому что будут ездить 170, но машина на самом деле только может специально подготовленная машина для гонок ездить на такой скорости.
Да что вы?
Конечно, управляемость сразу падает, сцепка с полотном падает. А представляете, допустим, человек едет 100, да, ну кто-то, а если у него машина чуть-чуть испортится, он вынужден будет ехать помедленнее, и его нагонит машина, которая превышает...
Нет, слушайте, в вашей логике лучше вообще не выезжать на дорогу, что-нибудь да произойдет.
Нет, 110, 130, ну все это больше... Ну,
Я не вижу в этом смысле разницы, учитывая вашу логику, между 110, 130 и 150.
Большая. Нет, так буду ездить 170, понимаете? Нет,
170. Ладно бы вы говорили 70, тут я бы понимал. Или 90. 7373948, телефон прямого эфира. А Игнат вот, например, пишет, мало кто собирается ездить по платным дорогам с их космическими ценами. Игнат, вы бы съездили на платную дорогу, посмотрели? Ну, чтобы понять, насколько мало кто собирается. Там кое-когда большие очереди стоят на пункте оплаты. Лишь бы было 2 или 3 полосы в каждую сторону с отбойниками. А там, пожалуйста, 130, 150, неважно, пишет Валерий. А Панк 13 говорит, подождите, у нас автомобилестроение выдаст машины, которые ездят 150 и более? Не знаю, он не знает. Опять же, ну, поинтересуйтесь, они же их выпускают, говорят. Лада Калина, 10-го года, Евгений пишет, разгонял без проблем до 175. Андрей настаивает, чтобы никто не ездил в левом ряду. Ну, в свое время, может быть, помните, сейчас даже кое-где на МКАДе остались эти объявления, что, мол, в крайнем левом ряду не надо ездить. 7-3, 7-3, 90. А почему нельзя на платных дорогах снять ограничения по скорости? Ведь я же как-никак плачу, пишет Мелкий. То есть, если вы платите, то вам вообще все можно, что ли? Вы так, что ли, из этого исходите? Ну, по-моему, это чуть иначе устроено. 7-3... Нет, так не работает, Мелкий, извините. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Николай. Ну, вот СКАД, да, опыт немножко езды под СКАДу. Допустим, в Броницах вы выезжаете на СКАД, и 50-60 километров ни одной камеры и ничего. Ну, мы ехали 100-130. Дай бог нас за 40 минут... Один обошел только, конечно, там больше 150 было. А так все соблюдают. 130, я считаю, оптимальный вариант даже для хорошей машины.
Ну, еще раз, мы же знаем, что 130 уже там много жрет.
Ну, нормально, нет.
Нормально.
А потом устаешь даже, потому что концентрируешь больше внимания. Ну, а 150, ну сколько вы проедете? Ну, километров 40-50, а потом уже и устанете.
Понятно, спасибо. Когда трасса ровная, прямая, скорость вообще не чувствуется, едешь 130, как будто на месте стоишь. Так что, если трасса соответствует и резина хорошая, можно хоть 200, пишет Дмитрий. Нет, 200 нельзя, потому что даже если учитывать то, что сказал сегодня Марат Хуснуллин, может быть, можно будет 150, учитывая наши законы, плюс 20, да и то не везде, да и то только на только строящейся трассе участками М-12.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Андрей пишет, что у него при 150 расход топлива нормальный. Все зависит от того, что у вас там за машина. Может, у вас такая машина, что у вас там расход топлива 28 литров на 100 километрах, и при 150 сильно не отличается от этого. У нас следующая тема. Власти Архангельска не будут устраивать проверку после слов жены мэра о паршивости его работы. Супруга главы региона Дмитрия Морева Елена сделала в соцсетях заявление. Человек работает без выходных и отпусков. Все здоровье уже угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны, написала женщина. Ну и началось. Мы попытались связаться. Замначальник пресс-службы местной администрации Ольга Гичкина в ответ на запрос радиостанции сказала, что высказывания Моревой не будут приняты во внимание, так как это ее личное мнение. И это правда. Она ведь жена мэра. Она не является должностным лицом администрации городского округа города Архангельск. Поэтому, собственно, нам так и ответили. Никакого никакой проверки не может быть речи даже. Это личные ее комментарии и мнения. Правда, Морева опубликовала пост с извинениями. Она призналась, что поддалась эмоциям, высказывала личную оценку деятельности мужа, отметила, что гордится переменами, ну и так далее. Григорий Добромелов, руководитель департамента государственного консалтинга. Он с нами по телефону на связи. Григорий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что можно говорить, что нельзя говорить? Кому можно говорить, кому нельзя говорить? Вот жене, например, нельзя, а подруге жены можно. Ну и так далее. И кто это решает, главное?
Ну, смотрите, в принципе, во всем мире история любого публичного лица – это история его репутации. И неважно, это дядя, тетя, двоюродный брат или тем более жена или любой другой близкий родственник, понятно, что для любого публичного лица высказывание его, людей, связанных с ним, да, это может быть даже близкий друг. Это всегда негативное высказывание, неудачное высказывание, это всегда удар по репутации. И, конечно же, с точки зрения публичного политика, это зачастую даже означает конец карьеры, подобные неудачные высказывания. Но поскольку, во-первых, у нас все-таки сфера публичной политики максимально сжата, во-вторых, в России вообще отсутствует институт репутации как некая система, да, то в российских реалиях, к сожалению, многие из близких родственников или окружения тех или иных публичных фигур могут позволять себе, скажем так, неудачные высказывания.
Но смотрите, это один поворот. Но вы сказали, что политика сильно сузилась. И тогда возникает другой поворот. Стало слишком много моралистов, морализаторов, которых хлебом не... Это я Виталия, нашего слушателя, читаю. Которых хлебом не корми, дай куда-то настучать и чем-то повозмущаться. Хотя бы так.
Ну, смотрите, здесь, с одной стороны, да, окружение публичной фигуры или госслужащего высокого уровня должны думать о том, что они пишут в социальных сетях, да, и тем самым они нанесут вред репутации или не нанесут вреда репутации своего члена семьи. Да. А с другой стороны, конечно же, вот это вот абсолютно тотальное, тотальный хейтинг, который мы наблюдаем в социальных сетях, да, и желание, скажем так, раздуть из мухи слона и облить грязью, это тоже, конечно, нездоровая ситуация, как мы наблюдаем. Кроме того, ну, по большому счету, да, что такого супруга сказала ужасного? То, что он работает 24/7, да, действительно, для всех это может быть удивлением, но госслужащие у нас очень много работают. Всем кажется, что они просто просиживают штаны, да, и от свистка до свистка. А на самом деле это очень тяжелая работа. То, что они называют это паршивой работой, ну, действительно, родственники зачастую не видят своих близких и видят их только там рано утром и поздно вечером, да, или на отпуске. Да. То, что Архангельск проблемный город, ну, действительно, это так. Очень много проблем, очень много сложностей, низкая бюджетная обеспеченность. Она ничего такого особо страшного не сказала. Просто у нас люди, опять же, любят из мухи слона раздуть. Если бы она каким-то образом повредила, сделала высказывание, которое бы действительно не соответствовало действительности, или там она резко о ком-то бы высказалась, ну, тогда было бы понятно. А в данной ситуации, ну, я бы скорее сказал, что это, возможно, просто не очень к месту сделанный комментарий, но, по сути, он абсолютно справедлив.
Тут еще один поворот. Смотрите, вот наши слушатели сейчас пишут, вот Пак 13, а Байдену ничего не было за сына. Или вот Миша пишет, а жена Шольца выбросила в урну секретные документы и ничего. А у нас, мол, даже, видите, у мэра Архангельска всего-то написала про паршивую должность, и уже, видите, как много шума.
Ну, смотрите, во-первых, это далеко не так на Западе. Да? Истории, любые истории очень сильно вредят репутации. Очень сильно, да. Другое дело, что для действующих уже избранных политиков грани допустимого чуть-чуть становится шире. Но если бы Шольц сейчас шел на выборы, То есть если бы сейчас были выборы в Германии, и Шольц бы возглавлял свою партию, то, конечно же, скандал с тем, что его супруга выкинула секретные документы, он бы, безусловно, сказался бы на рейтингах. То же самое и история с сыном Байдена. Команда Трампа очень активно это использовала во время избирательной кампании. Поэтому это просто вопрос места и времени. А сейчас, опять же, говоря о месте и времени, сейчас, как известно у нас, почему в августе все катастрофы? Ну, просто отпуска, низкий информационный фон, и на этом низком информационном фоне любая подобная информация, она взлетает вверх, как Эверест.
Виталий прав, когда пишет, мол, вот после этого и задаешься вопросом, кто же написал 4 миллиона доносов?
Ну, вспомните анекдот про Сталина. Партия у нас одна, а стучать надо чаще. Это же вопрос того, что государство или что общество, в какую сторону качает маятник. Действительно, когда средства массовой информации, и мы с вами сейчас в том числе, подобные ситуации раздуваем и придаем огласке, то есть, условно говоря, я думаю, что большинство людей об этой ситуации даже и не знали. Но поскольку СМИ это начинают раздувать, то дальше создается эффект Барбары Стрейзанд, эффект Стрейзанд, да, и та или иная информация начинает дополнительно тиражироваться. Поэтому здесь отчасти это вина не государственной системы, а вина средств массовой информации и социальных сетей.
В общем, надо нам идти постоять в углу.
Я думаю, что всем нам лучше всего не постоять в углу.
А нам, журналистам, надо?
На горох.
Хорошо. Спасибо. Григорий Добромелов. Добрый человек, руководитель департамента государственного консалтинга, был с нами на прямой связи. Работа во власти, пишет стратегический инвестор, действительно не из легких. Люди видят только внешнюю сторону. Роскошные приемы, зарплаты, дворцы, коррупцию. А то, что эти люди каждый день засыпают с мыслью, что плохого завтра опять произойдет, и просыпаются с мыслью, что ж такого плохого за ночь случилось, никто не учитывает. Некоторые люди даже фразу «с добрым утром» захейтить могут. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, знаете, как обычно, две стороны вопроса. Юридическая и, так сказать, общечеловеческая. Ну, юридически, понятно, никаких последствий быть не может. Потому что жена его лицо недолжностное, ну и так далее. Нет у нас таких законов, которые запрещают жене высказываться о работе мужа. Это первое. Чисто с общечеловеческой точки зрения, я сейчас скажу, возможно, непопулярную вещь, но вы знаете, я ее понимаю, потому что работа действительно, ну, сильно так себе. Потому что она, это такая колоссальная ответственность. Представляете, вы отвечаете за целый город. И, в общем, это не такие большие деньги, даже если там учесть какую-то потенциально возможную коррупционную составляющую. Это все равно заработок, ну, такого крепкого среднячка предпринимателя из Москвы. Поэтому, как бы, веселого-то мало, на самом деле.
Понятно, спасибо. Алексей Иванович пишет, согласен с супругой мэра. 90% руководящих должностей, по сути, расстреляны, и все время надо думать не о работе, а о том, как бы чего не вышло. Дальше. Думаю, она практически не видит его, эмоционально вполне могла сорваться. Это Миша 437-й. Панк 13 тоже. А вот те, которые вот в первые часы после публикации «Гневный пост» собрал много лайков, начали, соответственно, это дело обсуждать. И вот вопрос возникает. А те, которые хотели проверки жены, они чего хотели? Работу проверять. Главное тоже, кого? Жены работу, мужа работу. Жену проверять должны были. Панк 13 задается вопросом. Или паршивости этой работы. Вот чего хотели-то? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Юрий, а его назначили или он выбрался сам?
Скорее всего, назначенный.
Значит, ну тогда ему просто сочувствуют. А если бы он выбрался сам, ну, он взрослый мужчина и жена, знал, на что шел? Обижаться грех.
А, ну понятно, хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. С точки зрения условного Лехи, поднимателя шлагбаума, мэр действительно сидит, ничего не делает и гребет прям лопатой. И вот это как раз аудитория недовольна, а это большая аудитория. Может, я тоже согласна, пишет Катя 986-я. Но писать в Инсте, конечно, обязательно. Инстаграм, напомню, у нас заблокированный, и он, соответственно, ну вы помните, да, все предупреждения на этот счет, которые обязывает нас делать соответствующее министерство. Так вот, чтобы все знали, зачем писать. Ну, вы вот зачем-то же написали это СМС-сообщение, или вы считаете, что вам можно, а ей нельзя принимать решение на этот счет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Кто-то из великих сказал, сказал. Я понимаю, когда дети кухарок хотят стать королями, но когда наоборот, непонятно.
Спасибо. Юрий Николаевич был с нами на прямой связи. Мы обсуждали ситуацию в Архангельске, где супруга главы региона сделала заявление в социальных сетях. Она написала, человек работает без выходных и отпусков, все здоровье угробил на этой паршивой должности в одном из самых проблемных городов страны. Потом изменялось, а вот теперь власти Архангельска говорят, что не будут устраивать проверку после этих слов жены мэра. Далее новости.